В декабре прошлого года Европейская комиссия представила директиву «Пакет защиты демократии». Одной из частей этой директивы составляет законодательное предложение о прозрачности деятельности по представлению интересов государств, не являющихся членами ЕС, в государствах-членах ЕС. Петнукаха, с какой целью принята эта директива, в чем ее необходимость и как она связана с тем, что происходит сейчас в Грузии вокруг пресловутого законопроекта о прозрачности иностранного влияния?
Директива, которую принимает Европейский Союз, она больше по своей философии похожа на американскую. Самое-самое большое различие с тем, что собираются принять в Грузии, это то, что европейская директива регулирует режим прозрачности тех организаций и тех субъектов, которые проводят интересы каких-то других стран, третьих стран. То есть это никакого отношения не имеет к тому, откуда финансируется организация, будь то неправительственная организация или фирма, или что-нибудь другое. Главный критерий – это организация должна лоббировать чьи-то интересы из-за рубежа. И только эти организации, которые лоббируют чьи-то интересы из-за рубежа, подлежат именно регистрации вот в этом реестре, через который обеспечивается их большая прозрачность, чем обычно, чем в других случаях, когда обыкновенные организации тоже, конечно, подчиняются каким-то законам прозрачности, но в меньшей степени, чем вот те, которые лоббируют чужие интересы. То, что собираются принять в Грузии закон, это совершенно не об организациях, которые проводят интересы каких-то третьих стран, а просто об организациях, которые получают какие-то ресурсы, средства из-за рубежа. И это совершенно не демократическое. Это подход абсолютно неправовой, я бы сказал, который не конституционный даже, потому что он в равных условиях не обеспечивает равноправие субъектов. Понимаете, вот, допустим, организация, которая просто получает финансирование через какую-то систему грантов, систему каких-то фондов, это может быть и подарок от какой-то международной организации или помощь от международной организации. И в режиме, вот, допустим, или его прозрачности, не должно быть различия никакого с другими организациями, которые финансируются средствами изнутри страны. Понимаете, в грузинском случае абсолютно никакую параллель нельзя проводить вот с теми законами, которые принимают в Европейском Союзе.
Правильно я вас поняла? Эта директива была принята для предотвращения рисков, с которыми сталкивается Евросоюз, принимая страну в кандидаты и начиная с ней переговорный процесс.
Политика расширения никакого отношения не имеет, в принципе, к этому закону, которая, или директиве, которую принимает Европейский Союз. Эта директива, которую Европейский Союз сейчас принимает, создает дополнительные условия для безопасности европейских государств, для безопасности ЕС как таковой, для ограничения опасностей, которые могут исходить из третьих стран, третьих недружественных стран или недружественных актеров, которые находятся в третьих странах. То есть это вопросы, касающиеся безопасности. То есть никакого отношения к расширению ЕС этот закон не имеет. Европейский Союз просто оценивает свои собственные риски. Это связано больше с развитием терроризма, с развитием вот такой-то радикализма во всем мире. Это может быть и угроза со стороны пространства бывшего Советского Союза, но и со стороны Китая и со стороны, допустим, каких-то других недружественных стран, из Африки может исходить, из Ближнего Востока и тому подобное. То есть риски растут, и всякие гибридные средства подрыва безопасности страны, они увеличиваются, укрепляются. Поэтому надо противостоять этому. И очень часто международное финансирование направляется именно на поддержку терроризма, на поддержку подрывной деятельности, например, на пропаганду. Возьмем случаи, допустим, с Грузией. Точно такие же случаи и в Европе имеют место. Какие-то, допустим, иностранные финансовые потоки финансируют организации, которые занимаются потом дестабилизацией, допустим, Европы. Например, пропагандируют антизападную идеологию. Это все относится к этому. А вот в грузинском случае закон принимается чисто для того, чтобы просто задавить гражданское общество, которое помогает стране в развитии демократии, прозрачности именно, и в борьбе с коррупцией, а также и в проведении разных реформ, повышает уровень осведомленности населения, особенно в области демократии и особенно в области реформ, там, рыночных реформ или каких-то там секторальных реформ и тому подобное. То есть здесь просто в нашем случае государство решило применить аналогичный подход, аналогичного типа регуляции ограничивающие, с совершенно другой целью. С целью задушить демократический прогресс в стране. А демократический прогресс обеспечивается в большой мере именно неправительственными организациями, именно гражданским обществом. Этот проект, значит, грузинский, он направлен против гражданского общества, тогда как европейская директива направлена на сдерживание финансирования терроризма и подрывной деятельности, финансирования из-за рубежа. То есть в нашем случае финансирование из-за рубежа приходит от наших партнеров в основном, от стран, с которыми у нас есть договора. Например, мы хотим интегрироваться в Европейский Союз. Так разве можно финансирование европейских институтов проводить как финансирование подрывной деятельности под эту статью? Наверное, нет, правда? А вот грузинский закон собирается дать такую квалификацию финансирования неправительственных организаций из официальных, значит, источников США и Европы, как финансирование, которое несет опасность для государства, для ее стабильности, для ее развития. Но это абсолютно нонсенс. Наоборот, это финансирование рассчитано как раз на то, чтобы увеличить безопасность государства, чтобы укрепить демократию, чтобы развитие, так сказать, поддержать в стране и тому подобное. То есть все наоборот в этом случае.
Как в таком случае расценить заявление председателя парламента Грузии, который сказал, я цитирую, что директива ЕС по духу и содержанию схожа с законопроектом, инициированным в Грузии? Это попытка ввести в заблуждение людей? Или что это?
Абсолютно, абсолютно. Я не знаю, будет ли ему стыдно за эти вот заявления, которые он сейчас делает. Или его детям будет стыдно потом в будущем, когда они будут крутить это все обратно и когда спокойно будут анализировать. Потому что тут идет какая-то попытка быстро обмануть людей и принять какой-то закон, с помощью которого можно будет задавить гражданское общество. Как и случилось это в России, в Москве. Точно так, когда принимали аналогичный закон в России, потому он и называется русским законом в Грузии, прозвали его. Аналогичный закон тоже Путин выходил и говорил, а что это такой же точно закон, как и в Америке, только намного более мягкий. На самом деле в Америке эта фара как раз очень похожа на вот тот закон, который сейчас принимает Европейский Союз. В Америке фара тоже рассчитана именно на сдерживание финансирования подрывной деятельности из третьих стран. И вот она потому заставляет быть транспарентным финансирование любых субъектов, которые являются проводниками чьей-то воли, которые являются проводниками чьих-то интересов. То есть организация, которая регистрируется в Америке вот по закону ФАРА, она должна признать, что она действительно проводит интересы какой-то организации, которая расположена, например, в Саудовской Аравии, или которая расположена в какой-то любой другой стране. Но она является прямым проводителем ее интересов, понимаете? А разве может какая-нибудь неправительственная организация в Грузии из-за того, что она, допустим, получает финансирование какого-то проекта из USAID, американское это агентство помощи, сказать, что она является прямым проводником интересов USAID? Ну, это же абсолютный нонсенс. То, что пытается утвердить вот в своем выступлении, как будто бы по содержанию, по духу, европейский закон – это то же самое. На самом деле, просто отдельные черты, форма чем-то напоминает. Название, допустим, там, об иностранных агентах или что-нибудь, да? Или о прозрачности там, международного финансирования и тому подобное. Это только название и форма, на самом деле. А содержание как раз абсолютно противоположное. И абсолютно никакого отношения не имеет одно к другому.
Бадну каха. Нам уже много мнений пришлось услышать по поводу того, могут ли лишить Грузию кандидатского статуса, если будет принят этот закон, или прервать переговорный процесс. Вашего мнения мы еще не слышали. Как могут наказать страну, если станут вообще это делать?
Все зависит от того, насколько далеко этот процесс зайдет. В прошлом году Европейский Союз уже пригрозил Грузии, чтобы Грузия не принимала этот аналогичный закон, правильно? И Грузия тогда отказалась и обещала, что она не будет этого делать. В этом году это все очень похоже на какое-то циничное такое восстание против ЕС. Грузинское правительство в очень провокационной форме, не советуясь ни с кем, решило возобновить работу над этим законом. И они думают, что они хорошо подготовились теперь, и они смогут больше сторонников переманить на свою сторону. На самом деле это невозможно практически убедить людей, что этот закон, он на благо страны. И, конечно же, если это все приведет к свертыванию демократии, как это случилось в России, то, конечно же, у Грузии просто отнимут статус кандидата.
Но такого прецедента ведь не было.
Механизма нет и тому подобное. Это все неверно. Во-первых, не существует ограничительных каких-то тормозов. В этом смысле институциональных, я имею в виду, Европейский Союз может в любой момент отнять статус кандидата у страны, потому что нет такого положения или регуляции, которая запрещает это делать. Вот этот самый процесс получения статуса кандидата, там, начало переговоров и тому подобное. Этот процесс, он законодательно в любом случае не утвержден в Европейском Союзе. И там нет никаких ограничений в этом смысле. Если Европейский Союз решит, что политически это нужно сделать, и это выгодно, они могут в любой момент отозвать. Ничего им не запретит сделать это. Потому что, во-первых, существует такая... В 2020 году была принята коммуникация Европейской комиссии, где говорилось о процессе интеграции балканских стран в ЕС. И вот там именно в этой коммуникации говорится, что Европейский Союз вводит возможность реверса. Ну, правда, там не сказано о статусе кандидата, но там сказано о еще большем статусе. Например, если переговоры с какой-то страной уже начались, но страна показывает абсолютный регресс в части реформ, то Европейский Союз оставляет себе право не просто там остановить, приостановить переговоры, но и прекратить переговоры. То есть это значит статус, вот страна-переговорщик с Европейским Союзом, отменяется. Тем более легче можно отменить статус кандидата. Потому что статус кандидата – это ничего, это не то, что тебе дали диссертацию, а потом отняли диссертацию. Нет. Это просто символическое присуждение, какое-то, можно сказать, признание какого-то уровня отношений между ЕС и этой определенной страной. Если эти отношения свертываются, то представьте себе сейчас, если бы Россия была бы кандидатом ЕС, и она начала войну с Украиной, начала Украину бомбить и тому подобное. Разве были бы какие-либо институциональные препоны для того, чтобы Россию, допустим, лишить статуса кандидата ЕС? Россию вообще выгнали из Совета Европы, не говоря уже ни о чем. А, конечно же, лишили бы кандидата ЕС, если бы она была бы таковой. То есть это абсолютно нонсенс, когда утверждают, что нельзя отнять статус кандидата и тому подобное. Такого прецедента до сих пор не было, потому что ни одна страна еще не делала таких глупостей. Страны могли не показывать прогресс по реформам. И в некоторых делах, может быть, даже какие-то реформы свертывались. Но сделать что-то подобное, как вот принятие такого закона, антидемократического абсолютно, и который рассчитан на дискриминацию гражданского общества, такое вполне может явиться причиной для того, чтобы Европейский Союз решился бы на снятие статуса кандидата у Грузии.
Даже с Турцией, у которой уже был статус переговорщиков, переговоры заморозили. А он ведь выше, чем статус кандидата.
С Турцией просто приостановлены. Но с Турцией переговоры не прекращали. А вот прекращение переговоров, это означает, что когда-то потом, когда страна исправится, надо будет заново решение принимать. Всем странам вместе надо будет принимать решение о том, чтобы переговоры начать сначала. Это совсем другое дело. и, может быть, никогда не начнется. А вот приостановление переговоров – это еще полбеды. Потому что в любой момент, если Турция покажет новую политическую волю, переговоры могут продолжиться с той самой точки, откуда приостановили их. То есть те главы, которые уже они обговорили и которые закрыли, они не будут заново открывать. А вот если прекратят переговоры со страной, то надо будет все сначала начать. Вот с Грузией, допустим, мы переговоры и не начинали. С Грузией может получиться так, что просто мы получили статус кандидата, а вот 14 стран могут решить и проголосовать за то, чтобы этот статус кандидата у нас отнять. И вот вернуться к этому положению, обратно получить статус, это надо будет нам заново вносить аппликацию в ЕС. Понимаете, насколько это сложно? То, что мы сделали вот это обращение в ЕС, чтобы нам дали статус кандидата, надо будет и заново должны страны рассматривать это, и заново должны принять решение об этом.
Ватнугаха, у вас остается какая-то надежда, что кто-то или что-то вас препятствует принятию этого закона? Например, реакция общественности? Или то, что грузинская мечта не принимает его ускоренными темпами, а собирается только в июне? Мне кажется, за этим тоже что-то кроется.
Вот не знаю, честно говоря, сейчас трудно в это гадать на кофейной гуще. Потому что сам факт того, что они решились на явно провокационные действия, которое Европейский Союз, конечно же, не простит Грузии. И, конечно же, это будет иметь свой результат. Как минимум результат будет, даже если не примут закон. Как минимум мы уже потеряли шанс в декабре получить от Европейского Союза какую-то положительную рекомендацию на начало переговоров по членству. Понимаете, мы получили статус кандидата, а Украина, Молдова уже получили рекомендацию, и не только рекомендацию, решение о начале переговоров есть. Мы могли то же самое получить, если бы мы выполнили бы эти 9 шагов, если бы Грузия шла положительно вперед, положительным путем. Но на данный момент я вижу, что мы делаем все в обратном направлении, идем.
Как вы думаете, почему на постсоветском пространстве стали думать или уже принимать подобные законы? Просто один за другим. Я говорю о Кыргызстане, о явно наметившейся тенденции в Казахстане, в отторгнутой от Грузии Абхазии. Как вы это объясните?
Во-первых, это все страны, которые находятся под влиянием России. И делают это под диктовку России. Но, во-вторых, это страны, где утвердился авторитаризм. Страны, у которых нет и амбиции развивать демократию.
А что, в Азербайджане разве нет утвердившегося авторитаризма?
В Азербайджане, я думаю, такой закон и не нужен, потому что и без этого закона там гражданское общество абсолютно лишено прав. То есть Азербайджан в этом смысле не видит себя vulnerable, как называется. И в Азербайджане не допускается никакое иностранное финансирование гражданского общества вообще. Я не знаю, есть ли там законы об этом или нет, но просто ни одна местная азербайджанская организация не получает гранты ни с ЕС, ни с
Европы. То есть и зацепиться ни за что?
Ну, у них такой режим давно уже. Вот что касается, допустим, Кыргызстана или Казахстана, там, видимо, решили утвердить вот такое отношение. То есть очень-очень странно совпало, что этот закон одновременно стали принимать в Кыргызстане, в Казахстане, в Абхазии, Республика Сербская, которая находится под влиянием России. Все те государства, которые или под влиянием России находятся, или ту же модель управления имеют, как и в России. То есть это такой авторитарные режимы. Они вот принимают именно такие подобные законы. И они выкроены по закону, который Россия в 2012 году приняла. И никакого отношения это к американской ФАРе, ни британской ФРИЦ, ни австралийскому закону, и ни канадскому, и тем более никакой директиве ЕС, эти законы отношения не имеют. Они преследуют совершенно другие цели, они совершенно по-другому структурно составлены. Они используют эту форму для того, чтобы вводить в заблуждение население. И мне очень жаль это говорить, что наше правительство начало прибегать к тем же вот формам и к методам, какие вот в этих авторитарных странах применяются, тем же методам введения в заблуждение населения.